21 августа в крупных городах России. В Екатеринбурге ожидается пасмурная погода. Утром и вечером возможен дождь. Ветер северо-западный 1-3 метра в секунду. Температура воздуха днем 19-21 градус тепла. В Санкт-Петербурге облачно, без осадков. Ветер восточный 3-6 метра в секунду. Температура плюс 23-25 градусов. В Москве сегодня 21 августа малооблачно, без осадков. Температура воздуха около 25 градусов выше нуля. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы» в екатеринбургской студии. Олег Вахрушев, здравствуйте. Преподаватели Уральского государственного университета имени Горького Людмила Бабенко и Юрий Казарин стали лауреатами всероссийского конкурса «Лучшая книга России-2006». Эту награду они получили за трехтомный труд «Филологический анализ текста». О самой книге, а также о филологической науке на Урале и пойдет сегодня разговор с гостем екатеринбургской студии «Радио Свобода», заведующей кафедрой современного русского языка УРГУ профессором Людмилой Бабенко. Гость появится в студии через 8 минут. К другим темам. В этом году 15-я годовщина августовского путча. В августе 1991 года в Москве провалилась попытка коммунистического переворота под руководством так называемого ГКЧП. О том, как вспоминаются и оцениваются эти события сегодня. Из Липецка корреспондент «Радио Свобода» Андрей Юдин.
К революционным событиям 1991 года липецкие демократы были готовы, поскольку уже тогда, начиная с 1990 года, правые активисты задерживались липецкой милицией, вспоминает Олег Дячкин.
Мы имели опыт противостояния вот такому заговору, как это попытка конституционного переворота была в начале 1991 года, когда некоторые области, в том числе Липецкая область, пытались бойкотировать введение должности президента. 19-го рано утром был созван президиум областного совета, на котором было образовано Липецкое ГКЧП.
Для противодействия ГКЧП в санатории «Восход» липецкие депутаты, представители Демократической России, создали штаб. Несмотря на противодействие властей по всему городу, липецкие активисты, правозащитники, представители правых сил распространяли листовки с указами Бориса Ельцина.
Реакция была разная. От первого секретаря обкома Топоркова, так и в правобережном отделе милиции, это угрозы были. Они уже начали действовать, ГКЧП Липецка. Ксероксы взяты тут же были на учет. Все равно нам удалось размножать указы. Было принято, что с 22-го будут там забастовки. Акты гражданского неповиновения.
В то время, когда липецкие демократы пытались собрать внеочередную сессию областного совета, информировали граждан о происходящих событиях и проводили акции протеста, липецкое ГКЧП уничтожало документы. Стенограммы, телеграммы, приказы и сообщения ГКЧП из Москвы просто сжигались в кабинетах.
Облсовет находился под комнатами обкома. Во всем здании стоял запах горевшей бумаги. Бумаги, конечно, были все переговоры, все те акции, которые они готовили, была уничтожена работниками президиума. Даже стенограмма заседания президиума исчезла.
Как считает Олег Дячкин, благодаря активной деятельности Липецкого штаба по защите Конституции, в Липецкой области удалось взять ситуацию под контроль.
Гражданский подвиг, который совершали люди демократически настроенные, они сковывали решимость ГКЧП. Той кровавой атаки, которая готовилась на Белый дом, не произошло.
Андрей Юдин для «Радио Свобода», Липецк.
Тему сообщений продолжает традиционный опрос «Радио Свобода». Екатеринбургский корреспондент Галина Подбельская спрашивала у прохожих горожан, сожалеете ли вы о распаде Советского Союза?
Можно было много хорошего взять из той жизни. Например, бесплатную учебу, бесплатное здравоохранение. Больше безобразий сейчас, больше безответственности.
Страна стала меньше, возможностей стало меньше, мощности меньше стало. Россия, по-моему, уже приобретает то величие, которое раньше было в Советском Союзе. Она становится на ноги.
Я в то время не жила, но по рассказу своих родителей, думаю, что было лучше. Но я точно не знаю, но мне вот лично жалко, что распалось.
Нет. Лучше не стало, хуже не стало, но таких систем лучше не должны быть. А на подсознание, конечно, жалко. Раньше не было мыслей о будущем. То есть жили спокойно и не думали, что у тебя будет завтра. Сейчас наших пенсионеров бросили. Вот. Ну что, распался, кому лучше стало? Лучше стало тем, кто делит.
Сплоченные люди были, добрее были, можно было ездить. Я вообще объездила все вот наши союзные страны, а сейчас я выбраться туда не могу. Доброжелательность, вот, ну, вот как у нас, вот как вот все родные. Отношение изменилось. Это не люди, конечно, виновны, это руководство. чувство?
Нет, так лучше стало. Россия стала независимой, свободной, и нету сателлитов, которые нас, как говорится, обкрадывали, эти союзные республики.
Не то, что сожалею, непонятно, иногда да, иногда нет. Дети были всем нужны, а сейчас вообще никто никому не нужен.
Я ничего о нем не знаю, на самом деле. Ну, говорят, порядок там был, сейчас нет, видимо. Революция была сексуальная, вот это мне понравилось. А так, ничего такого там.
Я прожил 6 лет, я помню только при Горбачеве. Мне не нравилось, что обычные граждане просто не могли выехать за границу. Не было доступа к различным товарам, например. В общем, была такая изоляция. Фильмы, телевидение, это все было так запрещено. Там было товарищество, что-то типа этого. Сейчас нету. Все изменилось. Стремимся к Западу.
Я вырос, извините, на лимончиках. Конфет, кроме желтых вот этих лимончиков, я ничего не видел. То сейчас мой ребенок видит все. Конечно, было тяжело. Сейчас совсем другое время. Сейчас учись хорошо, зарабатывай деньги и прелесть, а не жизнь.
Так жители Екатеринбурга отвечали на вопрос, сожалеете ли вы о распаде Советского Союза. Дарья Здравомыслова, Радио Свобода, Екатеринбург.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В екатеринбургской студии Денис Каменщиков с обзором местной прессы. Здравствуйте, Денис.
Доброе утро. Большинство екатеринбургских изданий пишут о прошедшем в минувшие выходные дне города. Екатеринбургу исполнилось 283 года. Но есть и другие темы для обсуждения. Заместитель генерального прокурора России в Уральском федеральном округе Юрий Золотов поручил прокуратуре Челябинской области проверить законность вырубки в уникальном сосновом варламовском заказнике, сообщает российская газета «Урал». В самом лесхозе уверяют, что спил деревьев носит санитарный характер. Уральские единороссы в преддверии выборов в Свердловскую областную думу уже отчитались, что нашли деньги на продолжение строительства в Екатеринбурге метрополитена и пообещали выбить в столице средства на ремонт городских дорог. Теперь партия власти взялась за мирный атом. Областная газета уверена, что без «Единой России» на Белоярской атомной станции под Екатеринбургом никогда не будет построен четвертый энергоблок. Губернатор области Эдуард Россель съездил в Москву, где повстречался с председателем Госдумы Борисом Грызловым. Лидер «Единой России» пообещал учесть потребности стройки при утверждении федерального бюджета на 2007 год. Атомщикам для завершения строительства энергоблока необходимо 57 миллиардов рублей. «Комсомольская правда» Екатеринбург тоже пишет про медведей, но только настоящих. Они повадились навещать пригородные коллективные сады и лакомиться ягодами. Садоводы наперебой рассказывают, как их напугали нежданные гости из леса, а еще какие они были красивые. И что, цитата, «никто и никогда не разрешит охотникам убивать этих прекрасных сильных животных, хоть и пожрали они уже больше половины урожая». Конец цитаты. Охотники говорят, что убивать никого и не собирались, потому что ведут себя медведи спокойно. Но государственную инспекцию по ветеринарному надзору на всякий случай о медвежьих визитах проинформировали. А местным жителям посоветовали в случае чего громко накричать на медведя. Он должен испугаться и убежать. Известный случай, уверяет комсомолка, когда звери даже умирали от испуга. Вот такие темы обсуждают сегодня екатеринбургские газеты.
Спасибо. С обзором екатеринбургской прессы познакомил мой коллега Денис Каменщиков. В Москве 5:15, в Екатеринбурге 7:15 утра. Вы слушаете «Время свободы». Напомним о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Израиль предпочел бы видеть Италию во главе миротворческих сил, которые будут размещены на юге Ливана. В Москве прошел митинг в памяти о трех погибших в августе 1991 года защитниках Белого дома. По оценке Интерфакса, в акции приняли участие более 100 человек. В Германии выдан ордер на арест задержанного ранее студента из Ливана Юсефа Мохаммада, подозреваемого в подготовке неудавшегося теракта в поездах 31 июля. Арабские страны обсудили вопрос о финансовой помощи Ливану для восстановления страны после конфликта с Израилем. В Багдаде сегодня должен начаться второй судебный процесс по делу свергнутого диктатора Саддама Хусейна. Саддам и 6 его приближенных обвиняются в организации геноцида курдов на севере Ирака. В Будапеште в результате урагана в воскресенье погибли по меньшей мере 3 человека, около 100 получили ранения и травмы. Трагедия произошла после того, как налетевший вихрь с корнем вырвал дерево на одной из набережных. Эти и другие новости в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» через 15 минут. Официальный курс российского рубля, установленный Центральным банком с 21 августа, 26 рублей 74 копейки за 1 доллар США и 34 рубля 32 копейки за 1 евро. В В 10 часов утра по московскому времени слушайте в эфире «Радио Свобода» повтор программы «Прессинг». Ведущие программы Валерий Винокуров, Олег Винокуров и Дмитрий Морозов, подводя вместе с авторами и экспертами итоги недели, выделят как главные темы развитие плавания в России и взаимоотношения денежных мешков в российском футболе. Слушайте программу «Прессинг» в 10 утра по московскому времени. Повтор от 20 августа. В эфире «Время свободы» из Екатеринбурга. Сегодня рядом со мной в студии «Радио Свобода» заведующая кафедрой современного русского языка Уральского государственного университета имени Горького профессор Людмила Бабенко. Здравствуйте, Людмила Григорьевна.
Здравствуйте.
Наши слушатели могут позвонить в прямой эфир по телефону 8 800 200 ровно 2212, принять участие в разговоре. Звонок бесплатный для всех жителей страны. Кроме того, вы можете отправить свои сообщения на пейджер. Телефоны пейджинговых компаний в Москве 961-33-33, в Санкт-Петербурге 053. Везде абонент «Радио Свобода». Итак, Людмила Бабенко, наш сегодняшний гость, а также Юрий Казарин стали лауреатами Всероссийского конкурса «Лучшая книга России 2005». Эту награду они получили за трехтомный труд «Филологический анализ текста». Вот для начала мы, наверное, и поговорим о том, что это за труд, как долго вы над ним работали и каково его практическое применение, как вы видите, как создатель этой работы.
Спасибо. Ну, труд — это, конечно, итог всей длительной педагогической деятельности, которая же у нас и у Юрия Викторовича, и у меня более 20 лет представляет собой. Эта книга уже четвертое издание, посвященное анализу текста. Первоначально в 1998 году вышла книга под названием «Лингвистический анализ текста». Потом она была еще раз переиздана, много раз дорабатывалась, дополнялась, и вот вышла под названием «Филологический анализ текста». Эта дисциплина есть в программе подготовки студентов-филологов. И сначала эта дисциплина называлась «Лингвистический анализ текста». Надо сказать, что, конечно, филологи занимаются прежде всего анализом текста, интерпретацией текста. Это основная деятельность филологов, и это важная задача в подготовке студента-филолога. Но вот так сложилось в истории нашей филологической науки, что когда-то лучшие, блестящие филологи занимались интерпретацией текста, не называя это каким-то вот специальным словом. И вот в конце прошлого века, в 90-е годы, в 80-е годы, собственно, интерпретация текста стала как бы размежевываться на две самостоятельные дисциплины – литературоведческий анализ текста и лингвистический анализ текста. И в программу курса подготовки филологов была введена такая дисциплина. И была необходимость разработки вот таких пособий по лингвистическому анализу текста. И мы тоже приняли в этом участие. В настоящее время наблюдается интеграция лингвистики с разными науками, в том числе и с литературоведением, и возникло новое направление в анализе текста, это, собственно, филологический анализ текста, который включает в себя и лингвистический анализ, и литературоведческий. И появилась необходимость издания таких вот пособий для студентов. Вот что мы и предприняли. Сначала это был просто учебник, затем вот у нас вышло в трех частях такое учебное пособие, которое можно назвать учебным комплексом, состоит из трех частей. Первая часть – это учебник филологических анализов текста, написанный мной «Принципы теория анализа». Вторая часть – это анализ поэтического текста, написанный Юрием Викторовичем Казариным, профессором, доктором и председателем Союза писателей Свердловского отделения. Конечно, книга уникальная в том смысле, что сам поэт выступает
пишет,
одновременно в роли аналитика и предлагает свою модель анализа поэтического текста. А третья часть представляет собой практикум. Практикум, который вот основан как раз на этих вот учебных теоретических частях. Надо сказать, что практикум, как отмечают, это не я говорю, это отмечают рецензенты, были несколько рецензий на эти книги, отмечают рецензенты. Практикум тоже вещь уникальная, потому что там самые разные виды анализа, заданий. Там есть вопросы для самостоятельного изучения, там есть практические задания, там есть вопросы для семинаров, там есть образцы анализа, материал подобран из самых разных литературных источников. И вот мы так, как отметила профессор Сметанина из Петербургского университета, достаточно смело поступили, потому что включили в этот практикум образцы анализа текста, который выполнили наши студенты. И надо сказать, что каждый раз, когда вот у нас 4, говорю, было переиздание, каждый раз мы меняем материал. Ну, показываем, как в результате того, как студенты прослушают наш курс, и они вот выполняют такой практический анализ. То есть такой вот комплексный практикум, который включает самые разные виды заданий.
Вы заметили о том, что в свое время видные филологи писали работы на эти темы, но не называли это каким-либо видом анализа, да, просто...
Интерпретировали текст.
Ну, и тем не менее вы взялись за это дело для того, чтобы обобщить опыт всех филологов, либо русский язык современный уже ушел и стал отличен от того, что был ранее, что появилась потребность в вашей работе?
Ну, конечно, скорее всего, обобщить. Обобщить и попытаться предложить свою модель анализа. Надо сказать, что вот в лингвистике, когда возникла концепция лингвистического анализа текста, она возникла, вот, ну, если говорить о периоде 90-х годов, 80-х годов прошлого века, она возникла как-то вот, стала очень актуальной, было очень много самых разных подходов. И масса работ самых разных позиций, психолингвистических, семантических, структурных, то есть были разные опыты анализа лингвистического анализа текста. Но считается, что вот чем отличается лингвистический анализ от литературоведческого? Литературоведы идут как бы вот от концепции к слову, анализируя идейное содержание произведения, композицию, стиль, систему образов. И где-то, ну это вот даже в школе все, кто помнит курсы литературы, они с этим сталкиваются. Где-то в конце идет тема «Язык и стиль писателя». Да, вот «Язык и стиль». Это как бы вот уже то, что вот к чему в конце приходит после анализа вот глобального содержания текста. А лингвисты, считаете, идут, наоборот, от слова, но, тем не менее, основной задачей является тоже выявление концептуального смысла произведения. Поэтому от слова к содержанию. И вот мы попытались совместить эти оба подхода и вот показать, вот как можно анализировать текст, не разделяя на лингвистический подход, на литературоведческий, вот такой вот именно целостный комплексный анализ.
Со студентами-филологами, в принципе, понятно, им это крайне необходимо. Кто еще может заинтересоваться вашей работой?
Ну, вы знаете, как ни странно, конечно, учебник написан достаточно сложно, там много терминологии современной, но, тем не менее, мы получили много откликов издательства от учителей, которые вот так же вот используют эти наши книги, пособия в своей вот педагогической деятельности. Но я думаю, что и те, кто интересуется вообще литературой, анализом литературы, наверное, тоже это будет интересно. Надо сказать, что вот книга была тоже... Юрий Викторович вот видел, я нет. В программе «Культура» для нас было неожиданно, была эта книга как раз вот показана, была презентация этой книги, рекомендована и хорошо оценена. Но вот, видимо, она интересна не только студентам.
Я хочу просто еще сказать о том, что если филологи занимаются анализом какого-либо текста, либо это научная деятельность, либо что-то еще такое, но наиболее прямо, что ли, доносит то, что скрывает себя внутри текст, это в актерской профессии, когда актеры работают с текстом. Какие-то отклики из актерской среды были вы по этому поводу?
Да, вот к сожалению, нет.
К сожалению,
нет. Да, да, да.
То есть там еще идет по наитию.
Да, да, да.
Хорошо. Скажите, пожалуйста, в каких еще университетах, кроме Уральского государственного, приняты во внимание, скажем так, ваши книги?
Ну, вы знаете, эта книга достаточно известна, используется в разных университетах. Ну, вот тут у нас был недавно юбилей, кафедры был юбилей, и еще был один юбилей, пришло много откликов, и как раз везде отмечается то, что вот наши книги, мы известны как специалисты по анализу текста. Если говорить конкретно, я могу точно сказать, что в Калининградском университете очень высоко ценят наши книги, в Тюменском университете знают нас и просто обращались к нам с вопросом, где, как достать, где получить, где купить. Вот рецензия была профессора Пермского университета Ларисы Михайловны Алексеевой. То есть книги знают. Угу. Знают. В Московском университете. Я бы еще хотела сказать еще об одной книге,
об
если можно.
Деятельности
нашей кафедры, да, о нашем коллективе. Вот надо сказать, что анализ текста получил уже вот в этом году, его выделили вот как раз этот конкурс, который был организован Фондом развития отечественного образования. Эта книга была выделена. А в прошлом году этот же учебник был отмечен на конкурсе... на конкурсе, который организовывали книгоиздатели России и Министерство печати. И также мы получили почетную грамоту, которую отправили на имя ректора, но мы ее не получили. Но, во всяком случае, информацию об этом знаем. И, кроме того, наша кафедра занимается очень большой лексикографической деятельностью. И мы уже имеем как раз 3 издания уникальных словарей. Это у нас вышел словарь, толковый словарь русских глаголов, большой толковый словарь, потом экспериментальный синтаксический словарь, и вот словарь, большой толковый словарь существительный. Но это принципиально новые словари для русской лексикографии. Это словари, которые имеют название идеографические словари. Что это такое? Это словари, в которых лексика подается не по алфавиту, она группируется на основе смысла, основных понятий, в тематические такие смысловые группы. И, допустим, если мы берем словарь существительных, можно представить, здесь есть такие группы, как транспорт, эмоции, политика, право. И такие словари называются словарями активного типа, потому что они способствуют лучшему усвоению языка. И вот надо сказать, что в этом году вот большой толковый словарь русских существительных, изданный в Москве, он также был отмечен в качестве лучшей книги года, ну вот как раз вот в номинации словари, книгоиздателями России и Министерством печати. А в прошлом году этот же словарь был отмечен на международной ярмарке книжной. Так что у нас вот как-то вот эти 2 года для нас очень... так вот, приятно, потому что наши книги вот знают, выделяют, отмечают, и вот...
Да, какая-то действительно серьезная, успешная конкурсная жизнь.
Да,
и
да.
Такое ощущение, что не напишете, то сразу же на конкурс и тут же побеждает.
Причем словари не мы подавали на конкурс, это издательство подавало на конкурс.
Угу.
И там нам отметили и сказали, что очень большой был конкурс среди словарей, вот наш словарь отмечен. Но это, надо сказать, фундаментальный труд, очень серьезный, капитальный, уникальный. Я думаю, что он очень будет полезен.
Мы продолжим беседу с профессором Бабенко, с Людмилой Григорьевной буквально через 5 минут. Напомню, мы говорим сегодня о филологии. В течение ближайшего получаса слушайте мировые и региональные новости. В 19 часов после новостей в прямом эфире «Радио Свобода» время гостей. Политики, экономисты, артисты, писатели, спортсмены. В любом случае интересные собеседники и знающие люди отвечают на вопросы ведущего «Радио Свобода» и наших слушателей. Круг тем ограничен только временем в эфире. Звоните и пишите в программу «Время гостей» вечером после 7 по будним дням. Говорит Радио Свобода. В Москве 5:30, в Екатеринбурге 7:30 утра. Сейчас в эфире краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Израиль предпочел бы видеть Италию во главе миротворческих сил, которые будут размещены на юге Ливана. Об этом премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт сообщил главе итальянского правительства Романо Проди в телефонном разговоре в воскресенье. Россия сегодня завершает выплату долга парижскому клубу кредиторов. Задолженность составляла 22 миллиарда долларов. Замоскворецкий суд Москвы сегодня приступает к рассмотрению дела бывшего главы Минатома Евгения Адамова, обвиняемого в мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями. Экс-министр был задержан 2 мая прошлого года в Швейцарии по ходатайству США. Вашингтон обвиняет Адамова в хищении миллионов долларов, выделенных на модернизацию и безопасность российских АЭС. В Москве в воскресенье прошел митинг в память о 3 погибших в августе 1991 года защитниках Белого дома. По оценке Интерфакса, в акции, организованной Союзом правых сил и движением «Демократическая Россия», приняли участие более 100 человек. В Германии выдан ордер на арест задержанного ранее студента из Ливана Юсефа Мохаммеда, подозреваемого в подготовке неудавшегося теракта в поездах 31 июля. Иран категорически отказывается прекратить работы по обогащению урана, заявил представитель иранского МИДа Хамид Реза Асифи. Он сообщил, что 22 августа Тегеран даст официальный ответ на пакет предложений 6 держав по иранской ядерной проблеме. Арабские страны обсудили вопрос о финансовой помощи Ливану для восстановления страны после конфликта с Израилем. На совещании Лиги арабских государств принято решение помочь Ливану, однако объем и формы помощи согласуют министры финансов в сентябре. В Багдаде сегодня должен начаться второй судебный процесс по делу свергнутого диктатора Саддама Хусейна. Саддам и 6 его приближенных обвиняются в организации геноцида курдов на севере Ирака.
Краткую сотку новостей представила Вероника Кульганик. В эфире «Время свободы», у микрофона Олег Вахрушев. Коротко о погоде на понедельник, 21 августа, в крупных городах России. В Екатеринбурге ожидается пасмурная погода, утром и вечером возможен дождь, ветер северо-западный 1-3 метра в секунду, температура воздуха днем 19-21 градус тепла. В Санкт-Петербурге облачно, без осадков, ветер восточный 3-6 метра в секунду, температура плюс 23-25 градусов. В Москве сегодня 21 августа малооблачно, без осадков. Температура воздуха около 25 градусов выше нуля. Сейчас на волнах радио «Свобода» новости Екатеринбурга и Свердловской области. В Свердловской области осужден сотрудник милиции, избивший подозреваемого. Следователь следственного подразделения Кинжабаев жестоко избил в своем служебном кабинете жителя Белоярского района, задержанного за совершение кражи принадлежащих милиционеру стройматериалов. В ходе расследования, взятого под особый контроль отделом Генпрокуратуры России в Уральском федеральном округе, обвиняемый был уволен с занимаемой должности и предан суду по статье «Превышение служебных полномочий Уголовного кодекса». Приговором суда он признан виновным и осужден к 3 годам лишения свободы условно с запретом служить в органах МВД. В Екатеринбурге при попытке сбыта 12 тротиловых шашек задержан 31-летний житель города Карпинска Свердловской области. В ходе контрольной закупки сотрудники оперативно-розыскного бюро МВД России по Уральскому округу приобрели у продавца 12 тротиловых шашек общим весом 4,5 килограмма. По версии задержанного молодого человека, который оказался нигде не работающим и ранее судимым за кражу, он не знал о содержимом мешка, в котором оперативники и обнаружили шашки. Взрывчатка была спрятана в полиэтиленовой мешок вперемешку с овощами, морковью и картошкой. По словам задержанного, взрывоопасные предметы около 4 лет хранились у него в гараже. В отношении торговца взрывчаткой возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное приобретение, передача, сбыт и хранение взрывчатых веществ». Сегодня Свердловскую область посетит заместитель председателя Госдумы, первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Владимир Пехтин. Совместно с губернатором Эдуардом Роселем он планирует побывать на строительной площадке реактора БН-800 Белоярской атомной станции. Как известно, Свердловское отделение «Единой России» взяло шефство над этой стройкой и даже организовало на БАЭС депутатский пост, чтобы наблюдать за ходом стройки. Кроме того, «Единая Россия» курирует и вопрос финансирования возведения БН-800. В ходе своего визита Владимир Пехтин обсудит с губернатором и ход выборов в Свердловскую областную думу. На волнах Радио Свобода вы слушали новости Екатеринбурга и Свердловской области. Мы вновь обращаемся к главной теме этого часа. Напомню, в Екатеринбургской студии «Радио Свобода» заведующая кафедрой современного русского языка Уральского государственного университета имени Максима Горького профессор Людмила Бабенко. Задать вопросы слушатели могут по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Кроме того, вы можете отправить свои сообщения на пейджер. Телефоны пейджинговых компаний в Москве 961-33-33, в Санкт-Петербурге 053. Везде абонент «Радио Свобода». Людмила Григорьевна, о том, что, в принципе, для художественной литературы нет препон для издания, скажем так, если это более или менее качественная литература, это все, с этим все понятно. Насколько сложно издавать учебную литературу?
Вы знаете, вот раньше было, наверное, очень сложно. Раньше было очень сложно, а сейчас...
Раньше это когда?
Раньше, да, раньше. Ну, раньше, я помню, когда начинала только работать в университете, были времена очень долгие, вот это 80-е, 90-е даже годы, когда авторы издавали научные труды, потом мы все по 40-50 экземпляров выкупали, распространяли, все было достаточно сложно. Конечно, сейчас ситуация изменилась. Ситуация изменилась, и появилось много издательств, и надо сказать, что издательства заинтересованы как раз в издании учебной литературы. И я вот даже где-то читала, что первое место по изданию занимает как раз словари и учебники. Ну, конечно, качественные учебники, рецензируются. И я, например, знаю, что... Ну, мы с этим столкнулись. У нас даже появилась уже ситуация выбора, где нам издавать. Причем мы издаем в Москве. Вот у нас, я говорю, уже вышло 3 словаря. Сейчас мы пишем, мы создаем, я считаю, уникальный словарь, словарь синонимов. Вы знаете, что у нас есть классические словари синонимов, изданные под редакцией Александровой и Евгеньевой, и они отличаются тем, что там дается минимальная информация о семантике синонимов. В основном даются синонимические ряды. И различия между словами не указываются. И мы создаем как раз вот такой уникальный словарь. Он у нас уже в издательстве. Первый том уже, наверное, выйдет или в конце этого года, или в начале будущего года. И мы создаем вот словарь синонимов, причем мы распределяем синонимы опять по тематическим группам. И тут уникальная картина возникает, потому что, оказывается, есть сферы бытия, которые, ну, чрезвычайно максимально обозначаются словесно, все, что имеет отношение к человеку, его внутренней жизни. А есть сферы жизни, которые не синонимами не обозначаются. Видимо, они для нашего национального сознания менее важны. То, что вот вещи, они редко имеют несколько обозначений. Ну, это отдельная тема. В этом словаре у нас будут и толкования синонимов, их различия, их сходства. Ну, там много у нас интересного и нового в плане подачи материала. И у нас было несколько предложений. То есть мы в московских издательствах, самых разных. Просто мы уже вот как-то сотрудничаем с издательством «Астпресс», и вот мы как-то с ними работаем, и отдали этот словарь в это издательство. Точно так же учебники. Надо сказать, что лингвистический анализ текста у нас был сначала издан в Уральском университете, затем в издательстве в Москве издательство «Наука» Флинта, а вот филологический анализ в издательстве «Московском академический проект». Сейчас вот тоже на кафедре у нас создается подобный комплекс учебный по лексикологии. Учебник пишу я, «Хрестоматия по лексикологии» и «Практикум». У нас есть несколько предложений из московских издательств. Но надо сказать, конечно, у нас есть определенный авторитет.
Вот. Об этом, да. Сразу мысли, да. Конечно, поэтому... просто так ведь не получится.
Да, ничего. Ну вот поэтому есть авторитет, и нас знают, и к нам обращаются, и ждут, а мы уже вот в такой ситуации, что мы выбираем, где издавать.
Хорошо. Скажите, пожалуйста, вы упомянули о работе над словарем синонимов. Сколько вас авторов?
Вы знаете, у меня очень хороший коллектив. Я просто горжусь и счастлива, что у меня вот такой коллектив. И коллектив знают. Коллектив, конечно, вещь живая. Это живой организм. Кто-то уходит по разным причинам. Особенно это касается лексикографического труда. Это трудоемкий процесс. Это очень сложно. Тем более, когда анализируешь семантику, слово, тонкие различия смысловые. Но вот если говорить вот о наших идеографических словарях, когда слова даются в алфавитном словаре, различия не всегда четко между словами отмечаются. А если у нас в словаре, допустим, слова «ползти», «идти», «шаркать», «медленно передвигаться» идут в одной группе, тут важно показать их различия, они очень близки по смыслу, это очень сложно. Поэтому кто-то не выдерживает, уходит. Приходят молодые. Но я могу сказать, что ядро вот сейчас, это уже вот такое ядро, состоящее из профессоров, кандидатов. У нас 5 профессоров, докторов наук, кандидаты наук. Это 10 человек. И молодежь, аспиранты. Где-то вместе получается 15 человек, коллектив.
Продолжим через 40 секунд, говорит Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Профессор Бабенко, напомню, в студии Екатеринбургской радио «Свобода». Людмила Григорьевна, раз уж заговорили о том, над чем вы работаете сейчас, что еще в планах у вас? И вопрос, возвращаясь к изданиям, что заказывают ли вам какие-либо определенные работы?
Да, Да.
То есть вот нам говорят, нам нужен либо такой-то словарь, либо такой-то учебник.
Да, вот вы знаете, так как мы, вот я говорила, первый у нас был идеографический словарь глаголов, вот этот огромный том вышел с существительных, и у нас в плане, естественно, прилагательные, чтобы была картина мира отражена. И словарь синонимов – это словарь, который мы по заказу издательства. Мы не хотели делать словарь синонимов. Это вот издательство «Астпресс» обратилось к нам в связи с тем, что вот такая ситуация. Тут ситуация достаточно сложная. Во-первых, два классических словаря, которые были давным-давно созданы, с одной стороны. С другой стороны, есть уникальный словарь, изданный под редакцией академика Апресяна Юрия Дерениковича, новый объяснительный словарь синонимов. Уникальный словарь, в котором используется, развивается идея академика лексикографического портретирования. И каждый синонимический ряд, это представляет собой фактически такую большую теоретическую словарную статью, там 7, 8, 10 страниц. Словарь уникальный, но он не рассчитан на широкого пользователя. Если вот в хорошем смысле обыватель, вряд ли будет пользоваться этим словарем, потому что это словарь, который вот садишься и читаешь, увлекательная книга. И нам заказали словарь синонимов. И мы параллельно создаем сейчас словарь прилагательных, и вот словарь синонимов. Такая ситуация уникальная, и все это возможно только благодаря коллективу. Потому что коллектив состоит из людей, которым нравится этим заниматься, кто вот разделяет, что ли, мои идеи, кому доставляют удовольствие вот писать эти словарные статьи. У нас всегда вот проходит обсуждение словарных статей, всегда это очень заинтересовано, спорим. Ну, вот я могу привести такие даже, вот, может быть, ситуации. Конечно. Вот, например, в большой толковый словарь у нас не попало слово «проститутка». Потому что мы долго спорили, в какую группу отнести. У нас же по группам. Либо это профессия, либо это хобби, либо это образ жизни. И фактически это неправильно, что мы это слово не включили. Оно должно быть, потому что есть явление, есть слово, которое это явление обозначает. Но мы не нашли вот какого-то общего такого согласия. И как-то потом упустили это слово, потом смотрим, его нет. Очень много споров, конечно, касающихся словаря синонимов, потому что синонимические ряды включают не только нормативную лексику. Да. Очень много ненормативной лексики, очень много жаргона, просторечия. И, с одной стороны, не включать эту лексику, это не отражать истинную картину. Именно очень много синонимов в этой сфере употребления. Либо где граница? Потому что включать все тоже невозможно. Особенно это имеет отношение к внешности человека. Тут у нас, конечно, вот бывает много споров.
Отдельным приложением вот эти все спорные моменты, видимо, надо выпускать.
Может быть, да.
Хорошо. Существительные глаголы есть прилагательные на выходе, синонимы. А что еще в планах?
Ну, это и так глобальный план. Это и так уже... Планы еще есть, у нас еще есть заказ, но я говорить не буду. Тоже издательство попросило нас такой вот уникальный словарь создать, но пока это, может быть, перспектива пока дальняя, потому что это огромный труд. Словари это...
Хорошо, хорошо. Мы продолжим беседу через 2 минуты. В Москве 5:45, в Екатеринбурге 7:45 утра. Сейчас о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве прошел митинг в памяти о 3 погибших в августе 1991 года защитниках Белого дома. По оценке Интерфакса, в акции приняли участие более 100 человек. Большая часть очагов пожара на складе боеприпасов в Запорожской области Украины локализована, заявили власти страны. Полностью потушить пожар удастся, как полагают, за несколько дней. Иран категорически отказывается прекратить работы по обогащению урана, заявил представитель иранского МИД Хамид Реза Асифи. На западном берегу Иордана израильские военные арестовали еще одного высокопоставленного палестинского парламентария, представителя группировки «Хамас» Махмуда Ар-Рамахи. В Киншасе, столице Демократической Республики Конго, у здания Национальной избирательной комиссии вспыхнула ожесточенная перестрелка между охранниками президента Конго и телохранителями его основного соперника на выборах. Погиб по меньшей мере один человек. Эти и другие новости в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» через 15 минут. Официальный курс российского рубля, установленный Центральным банком с 21 августа, 26 рублей 74 копейки за 1 доллар США и 34 рубля 32 копейки за 1 евро.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи. В прямом эфире и в интернете. www.svoboda.org.
Я напомню, в Екатеринбургской студии «Радио Свобода» заведующая кафедрой современного русского языка Уральского государственного университета профессор Людмила Бабенко. Людмила Григорьевна, 5 минут у нас осталось с вами до окончания беседы. Скажите, пожалуйста, насколько в вашей деятельности, вот в достаточно практической, да, деятельности вашей, отражаются те реформы, которые сейчас проходят в академической науке российской?
Ну, я не знаю, о каких реформах вы говорите, мне не...
По сокращению штата, по различным каким-то направлениям совершенно.
Ну, мы живем, как ты знаете, вот живем в своей работе, и к реформам особого отношения мы не имеем, мы не сталкиваемся с этим. Если говорить о финансовой стороне деятельности, конечно, если бы, наверное, где-то в другом месте, мы, наверное, за это имели бы большие гонорары. Надо сказать, что эта вот такая вот уникальная наша деятельность, огромная, тяжелая, она не приносит каких-то больших финансовых достижений. Коллектив большой, гонорары очень маленькие. Поэтому единственное, что если раньше ученые издавали труды за свои деньги, сейчас все-таки издательство вкладывает в издание свои деньги, и мы получаем совершенно минимальное вознаграждение. Надо сказать, что вот за один экспериментальный синтаксический словарь у нас вот вышел тоже уникальный словарь. Ну, был такой маленький гонорар, мы даже его делить не стали между собой, потому что у нас коллектив большой. То есть ничего вот, что касается материального, мы, конечно, не имеем. Только вот моральное удовольствие, удовлетворение, то, что мы делаем полезное дело, и нас знают, и вот, вот это есть. А что касается реформ... Как-то они где-то...
Не мешают работать,
нет,
и то хорошо.
Да, вы знаете, это очень хорошо. Да, да.
Гигантский труд над созданием вот этих книг, работ. Скажите, и педагогическая деятельность, не мешает ли это друг другу?
Это все помогает. Помогает, тем более, что у нас, вот, что касается нашего коллектива, я, можно сказать, там самый старший в этом коллективе, у нас представлены все поколения. И поколения представлены как раз нашими бывшими студентами, которые становятся аспирантами, защищают диссертации. Кто-то уже, вот тот же Юрий Викторович Казарин, он мне кандидатскую диссертацию писал, потом докторскую, теперь у него самого аспиранты. Коллектив растет, кафедра. В качественном отношении. И, конечно, это помогает в педагогической деятельности, потому что лучшие студенты, они еще вот на студенческой скамье приходят в наш коллектив. И фактически все это наши студенты в коллективе.
А скажите, пожалуйста, насколько интересно студентам работать вот над такими академическими изданиями, научными трудами?
Студенты, кто вливается в коллектив, им очень интересно. Они видят в этом смысл. Им очень интересно работать в коллективе. Вообще коллективная научная деятельность, она, конечно, приносит очень много положительных эмоций. Поэтому хорошие студенты, талантливые студенты, они постоянно вот приходят в наш коллектив.
Студент-филолог. Можно небольшой портрет нарисовать? Кто это, современный студент-филолог?
Вы знаете, вот я могу только что сказать. Обобщенный портрет, конечно, нарисовать сложно, но я могу сказать, что студент-филолог вот сегодня, это уже не тот студент-филолог, который был даже где-то 6-7 лет назад. Во-первых, студенты поняли, что... Вот раньше всех распределяли. Закончил факультет и получает распределение. И как угодно можно учиться, там выстраивают всех с учетом специальности, успехов. Но можно было не заботиться о том, где будешь работать. Сейчас студенты понимают, что им придется самим искать место. И наши студенты, они работают, ведь, к сожалению, мало работают в школе, с учетом того, как в школе относятся к педагогическому труду и как за него платят, какие вознаграждения. Студенты в основном работают в издательской профессии, редакторами, дикторами многие наши студенты работают. Вы знаете, вот даже обидно. Вот у меня было 3 студентки, дипломницы, отличницы, 3 Кати, вот 2 года назад. Они уже, начиная с 4-го курса, начинают работать. И где они работают? Они работают, они могут продавать двери, какие-нибудь дорогие финские двери. Они могут консультировать в отделе вина, какое вино покупать. Потому что хорошо говорят, прекрасно говорят, запоминают, хорошо выглядят. Студенты-филологи — это обязательно красивые девочки, очень красивые девочки, очаровательные, умные. И надо сказать, знаете, вот тоже вот плюс нашей профессии то, что мы всегда с молодежью. Среди приятных, красивых, умных, обаятельных студентов. Поэтому сейчас работать стало легче, с одной стороны, в том смысле, что студенты хотят учиться. Они относятся заинтересованно. Хотя, вот есть же сейчас форма какая, платного обучения. Угу. Есть студенты, которые и не хотят учиться, которые родители которых хотят, чтобы они учились. Это, конечно, совершенно другой разговор. А вообще работать со студентами очень хорошо, приятно. Это продлевает жизнь.
Да, спасибо, Людмила Григорьевна. Долгой жизни и вам, вашим книгам. Уже все это остается в истории, естественно. Спасибо большое. Напомню, что сегодня в гостях в Екатеринбургской студии «Радио Свобода» была заведующая кафедрой современного русского языка Уральского государственного университета профессор Людмила Бабенко. В Екатеринбурге прошло празднование Дня города. Несмотря на то, что дата не круглая, 283 года, день рождения отметили с размахом. Администрация обновила улицы и парки, а также выбрала красавицу, которая будет представлять Екатеринбург весь будущий год. Рассказывает екатеринбургский корреспондент «Радио Свобода» Дарья Здравомыслова.
День города в Екатеринбурге начали отмечать еще за неделю. Старт дал финал ежегодного конкурса «Мисс Екатеринбург». В этот раз победительницей стала 11-классница Дарья Дементьева. Она поедет в Москву на следующий этап «Краса России». Также перед Днем города, помимо городских красавиц, выбирали и отличившихся горожан. Так, удостоверение почетного гражданина Екатеринбурга получил двукратный олимпийский чемпион по биатлону Андрей Чепиков. И все-таки не всем быть красавицами и почетными гражданами, но и на улицах простых горожан был праздник. Арт-группа «Не с руки» разрисовала на праздничную тематику в центре Екатеринбурга железобетонный забор. Это стало началом их очередного проекта «Длинная история Екатеринбурга-4». В ближайшее время они украсят еще несколько старых заборов города. О том, что их произведения искусства рано или поздно снесут, координатор проекта Арсений Сергеев не переживает.
Хорошо, когда все меняется. Мы не привыкли носить одну и ту же одежду, мы не любим смотреть одни и те же новости. Нам хочется чего-то нового. В этом смысле, как бы, это естественный процесс, это очень правильно, что... Что-то появляется, потом это меняется, передвигается куда-то в другое место, или вообще исчезает, или погибает. На этом месте происходит что-то новое. Живая атмосфера, которую художники создают, это очень хорошо, когда художник может реагировать на то, что происходит в жизни, вносить эти свои новые нотки какие-то, которые появляются. Вот сейчас заборы исчезают, переносятся на другое место. В этом есть какая-то прелесть. Момент обновления – это самое важное в современной культуре. И очень хорошо, когда все очень быстро меняется. Люди не скучают, не устают от искусства.
На так называемом Уральском Арбате появились 5 бронзовых скульптур, приближенных к человеческому росту. Правда, одну из них, Коробейника, уже на следующий день ограбили местные вандалы. Из его руки вытащили бронзовый флакон с духами. Поэтому теперь у статуи дежурят сотрудники милиции. Скульптуры ко дню города появились не только на улицах, но и в Центральном парке отдыха Екатеринбурга. Там в преддверии праздника прошел первый международный фестиваль садово-парковой культуры. Благодаря участникам теперь в аллее стоит 14 фигур из белого камня. Москвич Владимир Насеткин сотворил из камня золотой самородок. Не применяя ни одного инструмента, он просто покрыл глыбу сусальным золотом. Эта композиция и взяла первое место на фестивале.
Я как волшебник одним движением руки превратил 5 тонн мрамора в 5 тонн золота. Стараюсь минимальными средствами достичь максимума выразительности в своих произведениях. Это экологический проект. Я считаю, что природа более крутой художник. И я не пытаюсь соревноваться и противопоставлять себя ей. Поэтому формула Микеланджело, что создать скульптуру очень просто, надо отсечь все лишнее, я ее отвергаю. То есть я с любовью, я этот камень обласкал руками тысячу раз, то есть чтобы приклеить это золото.
Позаботились организаторы праздника не только о красоте города, но и о красоте души. Накануне массовых гуляний в Екатеринбурге открылась выставка работ Сальвадора Дали. Их привез челябинский коллекционер Александр Шадрин. Скульптуры и графические творения мастера он купил у швейцарского фонда Дали. Искусствовед Тамара Галеева говорит, что о таком подарке многие жители Екатеринбурга и мечтать не могли.
Художник-миф, художник-легенда. В 70-е и даже 80-е годы здесь, в Екатеринбурге, на Урале, была настоящая Дали-мания, такая своеобразная болезнь, которой переболели очень многие наши мастера. И вот теперь мы имеем возможность видеть не копии, а оригиналы. У нас есть возможность разрушить какие-то мифы или укрепиться в них.
В воскресенье празднование Дня города все еще продолжалось. Теперь уже Екатеринбург поздравляли авиаторы. На территории местного аэропорта Уктус над головами зрителей пролетали самолеты Ил-86 и Ту-154. Заодно авиаторы таким образом отметили свой профессиональный праздник – День воздушного флота России. Дарья Здравомыслова, Радио Свобода, Екатеринбург.
Музыкальный календарь.
Альбом екатеринбургской группы «Сансара» «Юла» полностью готов. Все композиции сведены, сейчас готовится обложка. Параллельно продолжается монтаж клипа на песню «Глубина», который команда снимала в Уфе. Первый вариант уже готов, но музыканты решили сделать второй, а потом выбрать лучший. Релиз пластинки намечен на сентябрь. В Екатеринбурге выход «Юлы» отметят на традиционном концерте «Втроем легче», который состоится в конце октября. Пока же наиболее полно «Сансару» характеризует песня «Сердце бьется за двоих».
Музыкальный календарь Максима Димова и группа «Сансара» завершает екатеринбургский час программы «Время свободы». Ее утренний выпуск будет продолжен из московской студии. 15-я годовщина последнего дня августовского путча 1991 года, последовавший за ним распад Советского Союза, главная тема утреннего выпуска информационной программы «Время свободы» 21 августа. Программу из Екатеринбурга вел Олег Вахрушев, передавая эфир моим московским коллегам.
Мы не можем ждать, когда произойдет теракт.
За один день работы одного из солдата необходимо было заплатить 300 рублей.
Будешь вылезать, будет война, хочешь крови, будет кровь.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Принуждение женщины к занятию проституцией считается в Испании тяжким преступлением.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7175, 7220, 9520 и 15470.